Привет! Сейчас на политическом Олимпе затянувшаяся пауза, потому что праздники, ну, фактически вся страна наша прекрасно отдыхает. Хотя я считаю, что работать тоже не грех, и вот попробую кое-что вам рассказать. Хочу, так сказать, суммировать все, что произошло за последний месяц, в каком контексте, что это было. С одной стороны, они согнали просто какие-то безумные колонны ударной военной техники границам Украины, потом сказали, что... Я говорю о России, что немножечко это все отправляют по домам. И вот сейчас, перед праздниками, все завершилось тем, что мы вроде как ждем встречи Зеленского и Путина. Конечно, будет эта встреча, не будет, сказать, наверное, не может никто. И если разложить на такой линейке логики сегодняшнее положение дел, то, конечно, скорее всего, что встречи не будет. Но иногда в политике решения принимаются очень быстро и не всегда на основе логики. В общем, разобраться нам в этом помогут наши старые друзья, это Мария Владимировна Захарова и ее начальник Сергей Викторович Лавров. Но перед тем, как мы к этому подойдем, я вам в рамках проекта развития украинского YouTube рекомендую подписаться на канал Гули Поготовой. Этот канал специализируется на интервью с очень разными знаковыми людьми в нашей стране. И мне кажется, это нужно увидеть каждому, потому как канал делает интересный и, самое главное, качественный контент, но, по-моему, не до конца оценен публикой. В общем, ссылка на канал Гули Поготовой будет в описании. Ну, как говорится, не гордоном единым. Я в части записи интервью с интересными людьми.
Добрый день. Просчитывать на прогресс в урегулировании конфликта на Донбассе не приходится.
Вся внешнеполитическая команда Российской Федерации сейчас сконцентрирована на том, что вот подлая Украина, плохая, нехорошая Украина выходит с Минских соглашений. И базируют они свои выводы на чем? Что вот Владимир Александрович Зеленский в интервью Time, и не только в этой Times, и не только этой газете, заявлял о том, что нужно обновить, переписать, изменить, модернизировать Минские соглашения. Они, конечно, эти слова исключают, а говорят о том, что все, Украина забила болт, извините за прямоту, на Минск-2. Для чего они это делают? Чтобы обвинить Украину в срыве мирных переговоров и поставить вопрос о том, что снимайте с нас санкции, потому что вот это именно украинская сторона саботирует, как тут говорят, этот прекрасный мертворожденный процесс. Но тут хочу всех успокоить, просто русский мишка так сильно нашкодил за последние годы, что санкции, по-моему, с них не снимут уже ни при каких обстоятельствах никогда. Но, тем не менее, МИД Российской Федерации предлагает Владимиру Зеленскому, ну что ли, на себе продемонстрировать, как будет выглядеть в современных реалиях фильм «Сбрось маму с поезда». Только в нашем случае Зеленскому предлагают не кого-то сбросить с поезда, а самому выкинуться или выброситься, выпрыгнуть из поезда на полном ходу, причем на соседние рельсы, по которым идет состав в противоположном направлении.
Требуется множество моментов, которые, видимо, тяжелы и иногда, может быть, даже непосильны для киевских политиков. Это политическая воля и мужество. Но все-таки нужно доказать, что они имеются в наличии, даже исходя из того, что о них заявлялось до выборов. И именно на этих положениях и на этих обещаниях строились предвыборной кампании.
Перевожу с дипломатического на русский. Зеленский, выпрыгивай из поезда. Сдай Украину. Согласись на капитуляцию. Ну, сейчас расклад на международной арене такой в Украине, что даже Владимир Александрович, если захочет, а я исхожу из того, что он не захочет, он на этот шаг пойти не может. Тем более, в офисе президента сейчас задумываются над тем, а не пойти ли бы им, вот этой прекрасной командой, на второй срок. Но наши внутренние дела мы оставим внутренними делами. Я просто хочу вам рассказать о следующем. Как они видят и какие требования выдвигает Российская Федерация перед гипотетической встречей Путина и Зеленского. И поэтому, собственно говоря, я делаю вывод, что эта встреча маловероятна.
Ситуация, на мой взгляд, очень простая. Те, кто покровительствует Зеленскому и его команде, категорически не хотят заставить его выполнить минские договоренности.
Ну вот так вот. Зеленский 2 года у власти, а у него уже покровители. Ну, очевидно, на Западе, в Белом доме. В общем, Украина самая важная страна на планете. Мы об этом, кстати, говорим, об этих минских соглашениях. Очень много на этом YouTube-канале. Подписывайтесь, кстати, на него. По той причине, что здесь мы называем вещи своими именами. Они хотят не выполнения минских соглашений. Они хотят, чтобы этот процесс шел таким образом, чтобы Россия на оккупированной части Донбасса осталась, оккупация Донбасса осталась, а мы сделали вид, что Россия ни при чем, и вели безумные, бесконечные, главное, безрезультативные переговоры с кремлевскими ставленниками. И вот у них здесь вот чувствуется некое раздражение. Сергей Викторович еще немного, и уже как его начальник начнет перебирать ножками во время публичных выступлений. Ну, вы наверняка заметили, что так любит делать Владимир Путин, когда ему не очень комфортно, или, возможно, когда он врет.
Они понимают полную бесперспективность ставки на применение силы. Они услышали сигналы, которые прозвучали из Донецка, из Луганска, об их готовности отстаивать свою землю, свои очаги, свое население, которое не хочет жить по законам, навязываемым неонацистами. И президент Путин очень четко сказал, что мы никогда не оставим в беде тех, кто живет на Донбассе, тех, кто сопротивляется откровенно радикальному неонацистскому режиму.
Если разобраться с терминами и где фашизм современный, это еще большой вопрос. И я хочу вам сказать, у нас там есть свои и дураки, и полезные идиоты, которые играют в пользу Российской Федерации. Но в Украине нацизма нет. А вот в России большой вопрос. Но давайте-ка еще раз. Сергей Викторович говорит, что Донбасс готов воевать за что там, ну, за свою вот эту вот серую зону, правильно? Или за что он готов воевать? По той причине, что тот же Сергей Викторович абсолютно прямо объясняет этим людям, которые смотрят российский телевизор и бегают там с автоматами, российскими автоматами в российской военной форме, что оккупированный Донбасс – это Украина. И вот этот сигнал, мне кажется, должен услышать каждый отморозок, который сейчас находится на службе российской власти. Ну, я про гауляйтеров говорю. Вы иногда задаетесь вопросом, за что вы воюете? За Россию? Так нет. Нет. Вы Украина. И мне кажется, Сергею Викторовичу Лаврову можно доверять в данном случае.
Саевич, ну, многим непонятно, почему Россия не признает Донбасс. Вот Абхазию, Южную Осетию признали. И даже есть, я бы это назвал лобби внутри России, даже среди журналистов, моих коллег, требование признать Донбасс, в конце концов. Почему мы этого, ДНР и ЛНР, почему мы этого не делаем?
Ну, вы правы, что есть, наверное, аналогия с Абхазией, Южной Осетией, за одним исключением.
Да нет никаких на самом-то деле исключений. Просто Россия настолько великая страна, что она не может себе позволить сейчас эту территорию откровенно хапнуть себе. То есть они ее хапнули де-факто, а де-юре это сделать не могут. И поэтому Сергей Викторович тут нам сейчас обязательно расскажет, что судьба этого региона – деградация, ну и российский флаг. Почему-то в данном случае это фактически слова синонимы. А про кого говорит радиоактивный пепел, когда говорит, что требуют признать Донбасс? Ну, это же Маргарита Симоньян из Russia Today. У них как раз проблем с этой, с нищетой, беднотой, с этим, конечно же, нет. Тут штаб Навального недавно сделал интересное расследование с зарплатами на людей, которые за деньги мочат Навального. Нормальные зарплаты. Возможно, у многих подобные доходы были в Донецке до оккупации. Но сейчас, конечно, все в далеком-далеком прошлом. Зато у нас русский мир. Ну, нет, русская смерть.
Что в Абхазии и Южной Осетии, когда это агрессия Саакашвили на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, состоялось, не было, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мир.
Еще раз. Все эти гауляйтеры, там, Пушилины, пасечники рассказывают о том, что судьба Донбасса вместе с Россией, мы туда идем, не знаю, как, знаете, дорога в ад, короче. Но Сергей Викторович говорит о каких-то Минских соглашениях. А, это же как раз документ об урегулировании. То есть об урегулировании он тоже скажет. И понятно, что этот вопрос на российских хотелках никогда решаться не будет. И судьба Донбасса не Россия. Вот это как бы главное.
В случае с Донбассом, там ситуация была иная. И 17-часовые переговоры в Минске с участием лидеров нормандского формата, президент Оланд, канцлер Меркель, президент Порошенко, президент Путин, они дали результат, который был через два дня одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков. Поэтому сейчас, ну, в общем-то, моральная и международно-правовая правда на нашей стороне и на стороне ополчения.
Правда на вашей стороне. В последнее время Сергей Викторович частенько об этом говорит, что правда на нашей стороне, в смысле России, и на ополченцев. Но подождите, какая же это правда, если Минские соглашения предполагают, что эта территория была, есть и будет украинской территорией? Но их это не устраивает. Они просто вот условия, которыми обуславливается, собственно говоря, наступление мира, обкладывают такими пунктами, которые, ну, они изначально невыполнимы. Не зная, на что они рассчитывают. Может, ждут, когда Медведчук станет президентом Украины. Может быть, ждут окна возможностей, потому что Россия в данном случае, ну, как бы, ждун еще тот. Но когда вы ждете, еще большой вопрос, на кого это играет. Ну, смотрите, Украина научилась жить без оккупированного Донбасса, как, кстати, и без оккупированного Крыма, и идет вперед, что Запад, ЕС и НАТО. А Российская Федерация, ну, можно считать, что они уже эту территорию, они ее разграбили, и там уже не поживиться. Но отвечать за это России придется. Но здесь по инерции они рассказывают, что Украина якобы кому-то что-то должна. А это не так. Совсем не так.
И то, что говорит президент Зеленский в различных своих интервью, что никаких проблем нет ни с русским языком, ни с Русской Православной Церковью на Украине, и что он все это готов с президентом Путиным обсуждать. Вы знаете, ну, стыдно, наверное, умному, как я всегда думал, человеку заявлять, что у русского языка нет проблем, и у Украинской Православной Церкви также никаких сложностей для функционирования на Украине не существует. Я уверен, что он все прекрасно знает. Ну, может быть, ему вообще ничего не докладывают, тогда он живет в каком-то закрытом мире.
Сергей Лавров, я думал, что Зеленский умный, а оказалось наоборот. Ну, то есть, это что, такой типа легкий поливок в сторону Киева. А они же здесь, вот когда началась история о встрече Путина и Зеленского, они это все обусловили как бы абсолютно идиотичной, дебильной, несуществующей повесткой. На тему там, ущемления русскоязычных. Угу. Это будут говорить люди, которые украинский язык запретили на украинских оккупированных территориях. Ну и самое главное, Лавров, он же опытный у нас дипломат, он говорит, украинская православная церковь. Нет, нет, нет. Путин говорил, русская православная церковь. А это не одно и то же. Потому что украинская церковь, это православная церковь Украины. А остальные вот эти вот товарищи в рясах, со званиями, очевидно, ФСБ или в СВР, они как раз вот работают от РПЦ.
Но Запад, конечно же, послал сигналы Зеленскому. Вы сказали, что на военную помощь Соединенных Штатов рассчитывать бессмысленно. Это было известно всем и всегда. Если кто-то питал иллюзии, что такая помощь придет, ну, грош цена таким советчикам в любом правительстве, включая в правительстве господина Зеленского.
Насчет США. Ну, подождите, подождите. Возможно, американских солдат завтра у нас не будет. Американских баз в Донецке и Луганске, возможно, тоже. Но военная помощь со стороны Соединенных Штатов продолжает оказываться. Вы думаете, почему они тут так визжат на тему ударных беспилотников от стран НАТО, ну, в первую очередь, от Турции, вот джавелинов, противотанковых ракет, которые залетают в русский танк как раз через башню, где самая слабая броня. Это все, да, оттуда, из НАТО. Как вы хотели, чтобы Украина не сотрудничала с НАТО, а получилось с точностью наоборот. И это не совпадение.
И попытки, к сожалению, вот продолжаются со стороны Запада всячески убедить нас, что ну надо как-то вот смягчить минские договоренности, надо как-то там поменять их последовательность. Зеленский говорит, мне не нравится. Но только если будет все наоборот. Сначала мы возьмем под полный контроль эти территории, включая границу с Россией. Ну, а там разберемся и с выборами, и с амнистией, и вообще со всем, что там должно быть, с особым статусом этих территорий. Ну, понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня, по большому счету.
Кто-то Лаврову объяснил, что Сребреницу сюда лучше не приплетать, потому что, а, это были союзники России и сербы, и, б, российские боевики принимали непосредственно участие в этих трагических событиях на стороне Сербии. Тут они нам рассказывают, что все, будет резня. На самом-то деле, резня, геноциды, изгнание населения, ну, это же все российские методы, и это уже к моему глубочайшему сожалению, произошло.
Вот. А Запад не может или не хочет заставить его выполнить минские договоренности строго в той последовательности, которая не подлежит двоякому толкованию, которая однозначно выписана с первого шага до последнего. И контроль над границей – это самый последний шаг, когда уже у этих территорий будет особый статус, закрепленный в Конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ, ну и так далее.
А только Сергей Викторович забыл один важный момент, что выборы должны пройти по украинскому закону. А украинский закон, он не предполагает проведение выборов на оккупированных территориях с границами, которые контролируются исключительно Российской Федерацией. И это важно просто проговорить, а то у нас как-то многие об этом забывают. Ну и вот самое главное, под конец вишенка на торте от Сергея Лаврова. Оказывается, он нас тут требует внимания. Угу. Амнистии. Российских граждан.
И, конечно, будет полная амнистия. Не то, как эту амнистию представляли себе при Порошенко и при нынешнем режиме, а именно, что вот мы посмотрим, те, кто не совершал каких-то особых преступлений, они будут, значит, амнистированы в индивидуальном порядке. Это очередное искажение. Минские договоренности предполагают полное амнистирование всех, кто участвовал в боевых действиях с обеих сторон. Без какого-либо там переходного правосудия, о чем начинают сейчас говорить наши западные коллеги. Вот, поэтому я считаю, сейчас главная ответственность лежит на Западе, потому что только Запад может заставить Зеленского сделать то, под чем подписался его предшественник и под чем подписался Зеленский.
Никто не может заставить Украину капитулировать, а она это делать не собирается. Кого он хочет амнистировать? Ну, вот этих людей. А, да, это все российские граждане, которые сбили MH17. Да, их нужно простить, правильно? А те, которые устраивали внесудебные казни, их тоже нужно простить. Те, которые занимаются пытками, насилием, изнасилованием в российских концлагерях, типа изоляция, это, наверное, самый известный подвал, который создала Российская Федерация, в котором почему-то, опять же, работают российские граждане. Нет, так оно, конечно же, не будет. В общем, вот такая на сегодняшний день получается экспозиция. Сергей Лавров объясняет этим не очень умным людям, которые сейчас перешли на сторону российского оккупанта, что вы воюете непонятно за что. За нищету и за комендантский час. Воевать, рисковать жизнью по поводу вот этих вот пунктов, ну, как минимум, неразумно и тупо. На этом все. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. И, конечно же, не забудьте подписаться на канал Гули Поготовой. Ссылочка, опять же, в описании. Всем спасибо. Патронам и патронессам большое спасибо в кубе или даже в десятой степени. Чао!